Глава 5. 23.03.1971 года. Цех номер 2 механического завода.
«Что? Кто?» — не понял я. Но мужик не удостоил меня больше своим вниманием.
«Иди, по твою душу»,
— сказал мужик кому-то внутри помещения, из которого вышел, и ушел обратно. Я уже успел подойти, и с любопытством гончий, взявший след, заглянул вслед ушедшему мужику. Это была какая-то то ли подсобка, то ли раздевалка или комната отдыха. Навстречу мне вышел Игнат.
«Привет», — удивленно сказал он.
«А кто начальство?» — спросил я, пожимая протянутую руку. «О чем он? Ты начальство?» Я не мог поверить такой удаче. «Если Игнат здесь бригадир или мастер, он легко поможет мне Васю сюда устроить. Но и вероятность его участия в схеме, соответственно, повышается».
«Я», — хмыкнул Игнат, — «это он про тебя».
«Здрасте. А я каким боком?»
«Геннадич начальство зверство чует», — намеренно громко ответил Игнат, улыбаясь и оглядываясь назад. «Да, Геннадич?»
«Скажи, что нет», — проворчал мужик. «Он вон говорит, как в телевизоре. По-любому в правлении сидит».
«Ничего себе. Только рот открыл, а меня уже как начальство идентифицировали. Кому-кому, а мне засланным казачком работать нельзя. Хорошо, что сам не полез сюда внедряться».
«Все правильно, в бухгалтерии сижу», — ответил я ему с одобрением. «Ну, у вас и наблюдательность». «С мое поживешь, тоже научишься», — буркнул Геннадич.
«А он и не сильно возрастной, лет 50-55. Чудно, конечно, будет выглядеть моя с ним дружба, но задружиться надо. Его наблюдательность может пригодиться в свете расследования». «Я что пришел-то?» «Намеренно не стал я выходить с Игнатом из подсобки. У меня приятель в охране сутки через трое у нас работает. Видели наверняка, Вася негр. Ему надо на обычный график перейти. Я что подумал? Вы же выставили Ваську Вырина на днях. Может, другого Васю вместо него возьмете? Он у вас что делал?»
«Нам только негра не хватало», — проворчал Геннадич.
«Да ладно тебе, что он не человек»,
— возразил ему Игнат. «Он русский», — поспешил пояснить я. «У него и фамилия Башагин. Так получилось».
«Негр Вася Башагин», — заржал Геннадич.
«Он же не виноват, что такой получился», — опять заступился Игнат.
«Хорош галдеть», — услышал я голос откуда-то из глубин подсобки.
Из-под замасленного бушлата вылез седой мужик, который меня об опасности предостерегал, когда я Ваську Вырина опознал.
«Рыжий, ты только послушай, что нам предлагают», — смеясь, сказал ему Геннадич.
«С какого рыжий-то?» — тихо спросил я Игната.
«Потому что Рыжов», — шепнул он мне в ответ. «Слышал я, что смешного-то?» — спросил седой Геннадича. «Пусть приходит».
«А кем Вырина работал?» — сразу спросил я.
«Разнорабочим», — ответил седой.
«О, отлично. Это Вася сможет. А то я боялся, что сварщиком».
«Вырин, сварщик, не смеши»,
— возразил мне Игнат.
«У него шило в жопе на одном месте сидеть не может. А тут усидчивость нужна, аккуратность и внимательность».
«Понятно», — уважительно ответил я. «По опыту прошлой жизни я много чего умел и еще больше чему мог бы быстро научиться. Но ряд профессий у меня вызывали искреннее благоговение. В первую очередь это медики, особенно хирурги, за ними шли спецназовцы и летчики, сварщики тоже были в этом списке». «Значит, он придет завтра?» — уточнил я, глядя на Седова. «Мне показалось, он здесь неформальный лидер».
«Надо, пусть приходит»,
— неопределенно пожал он плечами. «А куда ему? К кому?» — сразу спросил я.
«К Кандыбе, это начальник цеха», — объяснил Игнат. «Пойдем, покажу».
«Да это не мне надо показывать, а Васе, ну ладно, пусть ведет. Осмотрюсь немного». Мы прошли через цех к противоположной стороне.
«Вон, видишь, аквариум».
Показал мне Игнат комнатушку на возвышении со сплошными окнами с трех сторон. Там горел верхний свет, но никого не было. «Да, как в аквариуме. Все видно, что внутри делается. Неоднократно такие видел раньше». Мы подошли ближе, и на двери прочел табличку «Начальник цеха Кандыба Феликс Афанасьевич». «А где он?» — спросил я Игната.
клубе, может, тренируется. А чем он занимается? Заинтересовался я.
Гиревым спортом. У нас команда своя. В соревнованиях участвуем. Городских, областных, ведомственных.
Прям завидно. Во время рабочего дня?
А какая разница? Все равно материал не подвезли, работать нечем.
А как же планы, пятилетки?
Так подвезут и будем в три смены работать, неделю тут жить.
Все догоним и перегоним, — бравурно заявил Игнат. А зачем вы сейчас в таком случае тут сидите? Шли бы по домам.
С ума сошел. Уволят сразу.
Ничего не понял. Как простой, что ли, оплачивают?
Не знаю, кому какой простой. Мне сделку платят.
А за переработки доплачивают?
Какие?
Ну, когда неделю тут живете.
Сделку платят, я ж сказал.
Нет на них тут трудинспекции, а профсоюз куда смотрит? Мы еще немного походили по цеху. Игнат, заметив мой интерес, провел для меня небольшую экскурсию. Но реальной пользы она не принесла, потому что в настоящее время цех простаивал, и каких-либо работ здесь не производилось от слова совсем. Цех был пуст. Поблагодарив Игната за помощь, поспешил вернуться в бухгалтерию. До конца рабочего дня никуда не уходил, изображая кипучую деятельность. Несколько раз ловил на себе очень загадочный взгляд Ирины Викторовны. Похоже, Шансов рассказал ей о нашем вчерашнем совещании. Дополнительно утвердился в этой мысли, когда заметил, что она перестала звать меня Паша. Весь день я слышал от нее только Павел. В 5 часов прибежала уставшая, но счастливая Галка. Изольда уже ушла, и она плюхнулась на ее место, щебеча обо всем и ни о чем. То ли я сильно устал, то ли правду говорят, что беззаботный женский щебет успокаивает и расслабляет мужчину. Я реально почти задремал, сидя за своим столом. Блин, я же адъютанту не позвонил. «Ирина Викторовна», — подскочил я, как ужаленный, — «можно один звонок сделать?» «Конечно, Павел, звони». Сел напротив нее на второй стул, достал записную книжку. Номер был через 8-ку, межгород. Я мельком взглянул на главбуха. Она занималась своими делами. Я стал набирать номер на дисковом аппарате.
«Майор Круглов, слушаю»,
— услышал я на другом конце. «Здравствуйте», — обратился я к нему. «Могу я услышать адъютанта генерала Балдина?» При этих моих словах Ирина Викторовна выронила карандаш на стол.
«Так точно, слушаю вас»,
— ответили мне из трубки. «Простите, как ваше имя, отчество?» — решил я добавить больше человеческого в наше общение.
«Олег Игоревич»,
— услышал я с небольшим опозданием. «Очень приятно. Это Павел Ивлев. Олег Игоревич, генерал дал ваш номер, сказал, что вы мне поможете. Мне необходимо вечером в субботу или в воскресенье вылететь в Пермь, обратно в следующий вторник». Майор Круглов старательно записал мое обращение и попросил перезвонить ему завтра после 11 часов утра. Он уточнил еще, где я нахожусь и куда мне надо вернуться. Я пообещал перезвонить завтра после обеда. Вот как я мог забыть ему позвонить? Хорошо, что вспомнил. Ничего больше не забыл. Я сидел задумавшись, уставившись на диск телефонного аппарата. Наконец, не вспомнив больше никаких неотложных, еще не сделанных дел, хлопнул себя по коленям и решил, что можно было бы уже идти с работы домой. «Ну что, Ирина Викторовна, по домам?» — спросил я, переводя на нее взгляд. И только тут до меня дошло, что все время моего разговора по телефону в кабинете стояла гробовая тишина. Я выглянул из кабинета главбуха. Галия сидела все там же за столом Изольды. Взгляд у нее был напряженный и немного испуганный. Я обернулся на Ирину Викторовну. Та тоже сидела странно неподвижно и внимательно смотрела на меня. «Вы чего?» — удивленно спросил я. «Это бабушкин друг еще с войны. Мне надо в Пермь к сестре слетать». «Я поняла», — загадочно ответила Ирина Викторовна. «Господи, ну что она уже себе придумала? Блин! Что бы я сейчас ни сказал, она будет искать скрытый смысл в моих словах». Не стал больше ничего объяснять, попрощался и повел Галию домой. Галка тоже была странная и загадочная, но ее быстро удалось привести в чувство, сказав, что это все по просьбе бабушки. Сам я не при делах от слова совсем. Проводил ее и поспешил к Никифоровне. Пока шел, думал, как преподнести свою просьбу занять денег. Решил, что врать не имеет смысла. Она баба не то что прожженная, но с очень богатым жизненным опытом. Вранье раскусит на раз. «Что случилось?» — спросила меня Никифоровна, выходя на крыльцо. «Добрый вечер, Анна Никифоровна. Я к вам за деньгами», — не стал темнить я.
«Заходи», — хмыкнула она, как будто я ей выпить предложил.
Удивительная женщина.
«Что придумал?»
— сразу спросила она.
«Завтра на завод чешская делегация приезжает. Наверняка привезут импортное барахло на продажу. Хочу выкупить. Мои девчонки выделили мне 280 рублей, но хочу у вас еще занять, а то вдруг не хватит».
«Не хватит, конечно», — подтвердила Никифоровна. «А что планируешь с вещами делать?»
Она пристально смотрела на меня. «Ну да, помню. Завбазы у нас женщина идейная».
«Анна Никифоровна, у меня аж сколько женщин. Каждый себе отложит то, что подойдет и понравится. Бабоньки мои хотят, чтобы я еще и в Пермь Инке что-то отвез, и ее мужу, и себе что-то оставить надо. Поступать скоро в институт в Москве, надо прилично выглядеть. В комиссии профессора будут сидеть важные, неловко будет хуже других выглядеть».
«Так ты в Пермь собрался?» — удивилась Никифоровна. «Когда?»
«В эту субботу вечером хотелось бы, ну как рейс будет, может, в воскресенье».
«Знала бы. Зайди ко мне до отъезда, передам ей кое-что, а может, сама дойду до вас. Давно не виделись. Как там у вас дела?»
«Все хорошо. Отпустил маму погулять в эту субботу в Брянск с молодым человеком».
«Серьезно?»
— ошарашенно посмотрела она на меня.
«С каким еще молодым человеком?»
«Начальник ее на работе».
«Ну, дела. А ты как?»
«Что как?»
«С ним.
Нормальный мужик вроде».
«Скандалы не будешь матери устраивать?»
«По поводу?» — не понял я.
«Что она мужика завела?»
«Да что вы, Анна Никифоровна. Она молодая еще, цветущая женщина. Я бабушку собираюсь еще замуж выдать, а мать-то и подавно».
«Эльвиру замуж?» — вытаращилась она на меня.
«А что? У меня уже и дед достойный на примете есть. И потом мы с Инкой, считай, уже выпорхнули из гнезда. Мама выйдет замуж, идет жизнь к своему Ахмаду. А бабушка что же, одной оставаться на старости лет?»
«Как ты рассуждать начал по-разумному?» — проговорила ошарашенная Никифоровна. «А тоже слышать ничего не хотел. 2 года назад так подпортил мамке. Так подпортил. Молодец! Вырос, настоящим мужиком стал».
«О как! А я и не знал, что мама что-то мутила 2 лет назад. А Пашка, видимо, все ее планы выйти замуж наглухо обломал. И хотя я тут вообще был ни при чем, стало очень стыдно. Никифоровна выделила мне аж 300 рублей наличными, да еще и сказала:
«Если с иностранцами не сложится, по твоей одежде на учебу, они же не обязаны именно на тебя вещи привезти. Приходи ко мне, я тебе что-нибудь найду обязательно». «Верно говоришь. Москва по одежке встречает. Не должен ты выглядеть среди абитуриентов, как олух деревенский. Одену тебя по высшему разряду, во все импортное. Тебя за москвича принимать будут».
«Вот она какая у нас, Никифоровна. Чудо просто, а не человек». Поблагодарил ее, мы попрощались, и я помчался на другой конец города к Васе-негру. Какой же Пашка был дурак. Какой дурак. Не дал матери замуж 2 раз выйти. Ой, дурак. Или эгоист махровый. Нашел Васин дом быстро. Собаки у него не было. Постучал в окно, в котором свет горел. Кто-то выглянул. Я не понял по силуэту, кто это. Вышел Вася в овчинной душегрейке и вязаной шапке. Поэтому я его и не узнал. «Ты что дома одетый ходишь?» — спросил я.
«Мерзну. Дом старый. Топишь, топишь. А все тепло, как в трубу, улетает», — пожаловался Вася. Захотелось пошутить, что африканские корни дают о себе знать, но я сдержался. И так могу представить, через что он в детстве прошел с таким цветом кожи. Явно не стоит добавлять.
«Небось, потолок не утеплен», — высказал предположение я.
«Ну что ж, хозяева-то дураки, что ли? Как они дом строили?»
«Это не твой дом?»
— Ясно, что не мой. Я же говорил, что здесь по заданию. Снимаю.
— Если придется еще одну зиму в нем зимовать, надо осенью на чердак лезть, смотреть, что там. Может, там закарпатский утеплитель.
— Это как?
— не понял меня Вася, приглашая жестом в дом. — Да в Карпатах лесов полно. Опавших листьев осенью море. Они там хлев знаешь, как строят? Бревна досками обшивают с двух сторон, и все. А на зиму между досками пустое пространство плотно забивают опавшими листьями. Теплый хлев получается. И потолок также утепляют. Полы на чердаке засыпают толстым слоем листьев. Зиму они прекрасно тепло держат, но за лето в труху превращаются. Их каждый год перед зимой менять надо.
— Откуда знаешь?
— недоверчиво спросил Вася, садясь за стол. — Не помню. Читал где-то, наверное. А чтобы удобнее было каждый год стены утеплять, они доски изнутри не прибивают гвоздями, а надевают на них, срезав шляпки. Стена легко разбирается, старые листья выгребаются и засыпаются новые.
— Хлопотно слишком,
— резюмировал мой доклад Вася, разливая нам чай по чашкам.
— Но проверю чердак. Хотя хрен я продержусь в вашем городке до следующей зимы. После завода еще, может, куда кинут. А вот потом я уже тут слишком примелькаюсь.
— Слушай, насчет работы. Я договорился. Тебя могут взять во второй цех разнорабочим. Но окончательное решение принимает начальник цеха. Подойди завтра к нему. Забыл фамилию. Дыба, Колдыба. Короче, он в стеклянной будке сидит. Найдешь.
— Хорошо,
— обрадовался Вася. — Только ты с самого утра иди. Они простаивают сейчас. Чего-то им не подвезли, работать нечем. Они по углам все расползаются к обеду. Цех пустой, никого не найдешь. Мы допили чай. Недолго обсудили ситуацию в цеху, — напомнил Вася, что там уже Ахмат предварительно шухер навел, и надо быть предельно осторожным. Там хищения могут составлять десятки тысяч рублей в месяц, если все так, как я думаю. И за меньшую сумму могут ножичком по горлу чиркнуть. Идеальная тактика — прикинуться туговатым, — посоветовал я. На тебя не будут обращать внимания, относиться станут как к мебели. Но ты же в охране работал, уже не прокатит.
— Ничего. Туговатость бывает разной степени, — расхохотался Вася.
Сначала не понял, что здесь смешного, а потом вспомнил знаменитое в 21 веке «Слабоумие и отвага», и тоже рассмеялся. Это же лозунг нашего с Васей плана. «Но на самом деле не смешно», — сказал я, посерьезнев. «Ты реально рискуешь. Лезть в это осиное гнездо без прикрытия. О чем мы с тобой только думали, планируя эту авантюру?»
«Я все равно завтра устроюсь в цех», — упрямо сказал Вася.
«Будешь только смотреть и слушать. Договорились?»
«Посмотрим».
Я махнул рукой. «Он взрослый парень. Пусть сам решает. Не мне ему приказывать». Мы попрощались, и я поспешил домой. Чай чаем, а есть хотелось до колик в животе. Дома демонстративно закинул портфель на свой секретер. Каникулы. Бабушка уже поставила на стол ужин. Мама тоже сидела за столом с Аришкой на руках.
— У вас что-то не получается? — вдруг спросила она.
— Что не получается? У кого? Не понял я вообще ничего.
— Ну, вы Ахмаду подключили.
— К чему?
— Встреча чехов.
— А когда?
— Вчера совещание допоздна было, — напомнила мне мама.
— А, ну да, было. Но я ушел раньше, они еще оставались.
— Так, а в чем у вас проблемы?
— настойчиво спросила мама. Бабушка тоже напряженно смотрит, волнуется за меня. Боятся, как бы не налажал, семью не опозорил.
— Не, все решили. Уже, да, — поспешил я успокоить их. — Все нормально. Все под контролем.
— Ну, Ахмат, блин, перевел на меня стрелки. Типа он не коньяк вчера бухал с директором, а мои проблемы с чехами решал. А с другой стороны, что он еще должен был маме сказать? Что мы расхитителей вычисляли? «Ладно, как говорил поручик Ржевский, валите все на меня. В принципе, пока что все именно так и делают. И об ХСС, и Ахмат. Хотя мужика винить не буду. Сам же ляпнул, что с ним в компании у директора сидел. А то, что я маму просил не спрашивать его, она все же спросила, вот совсем не удивило. Особенности женского характера. Что-то себе придумать страшное, напугаться и начать спасать мир. Пусть он и не понимает, зачем». И упорно отбивается. Попросил одеть Аришку, взял щенка и быстренько смотался из дома гулять. Пройдя с прогулки, перебирал бабушкины фотографии. Нашел две самые лучшие фотографии сестры с мужем и забрал себе, на всякий случай.
С очередного Инкиного письма срисовал себе в записную книжку ее адрес и, предвкушая еще одно захватывающее приключение, лег спать. По случаю приезда иностранной делегации бабуля приготовила мне белую рубашку и галстук. После пробежки, зарядки и водных процедур вырядился как жених на свадьбу, наскоро позавтракал и поспешил на завод. Славка и Мишка на стадион сегодня не пришли, несмотря на каникулы. Обоих домашние куда-то с самого утра подрядили. В детали я уже не вдавался. Потом расскажут. А мне сегодня предстоит очень ответственный и напряженный день. Делегация появилась на заводе вовремя, в 9:30. Привезли ее на двух черных «Волгах». Я по протоколу встречал ее вместе с Галей, которая очень волновалась. Я, пока ее успокаивал, сам совсем перестал волноваться. Вспомнил, сколько у меня было разных делегаций, да и успокоился. Чай не индонезийцы, где все время как на минном поле из-за разных традиций и обычаев, а свои, европейцы. Разберемся. Представитель министерства был высоким, худым, сгорбленным, напоминал фигурой вопросительный знак. Не выглядел он как серьезный чиновник. Я так понял, что в нашу провинцию спихнули кого-то, кого было не жаль. Он представился первым. Пипкин Роман Викторович пожал нам с Галей руки. Вслед за ним особое внимание я обратил на переводчика. Конечно же, он был офицером КГБ и даже выглядел как образцовый сотрудник комитета. Среднего роста, худощавый, подтянутый, лицо незапоминающееся. На фоне всей делегации самый незаметный человек. Профессионально подобранный и профессионально играющий свою роль, представился как Анохин Александр Викторович. Ну да, конечно, верю. Это на этой неделе, видимо, так его зовут. Хотя имя может быть и настоящим. Он же должен быстро реагировать, если к нему издалека обратятся. Уже он представил Чехов, двух мужчин и женщину. Ира же Новотный. Я так понял, что глава делегации, раз его представили первым. Среднего роста, с пузиком, лет под 50, глаза серые, волосы седые, нос мясистый, смотрит доброжелательно. Йозеф немец, парень лет 30, высокий, стройный, с шикарной черной шевелюрой и большущей бородой. Илишка Выдра. Массивная женщина, лет 35, с лицом, хоть и некрасивым, но покрытым морщинками в нужных для улыбки местах. Она явно любит повеселиться. Доброжелательно глядя на них, я представился, сам представил Галю. Переводчик все перевел, пожали руки, отправились к директору. Он будет ими заниматься часа полтора, затем их отправят в инструментальный цех, общаться с начальником цеха, затем сводят на обед и после него снова отведут к директору. А вот оттуда уже мы с Галей должны забрать всех в 17:00 и отвезти на экскурсию и банкет в музей. То, что я работаю на полставки, абсолютно никого не волновало. Все это время мне велели быть в готовности на заводе, мало ли что. А я и не думал возражать. Будь я настоящим пацаном, может бы, и расстроился. Но я десятилетиями работал примерно вот так, не считая часов переработки. И даже был немного доволен, что сегодня эта привычная ранее реальность возвращается. Засиделся я уже в роли школьника. Мал кафтан для моих умений и амбиций.